новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948, телега для сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. YouTube работает не очень хорошо, но в любом случае трансляция есть еще на нашем сайте «говоритмосква.ру». Так, давайте посмотрим на ситуацию с дорогами в Москве, с движением.
Движение.
Так, движение трехбалльной пробки в городе. Ехать можно хорошо. На юге МКАДа затруднения внешней и внутренней стороны. Восток МКАДа внутренняя сторона в районе Носовихинского шоссе пробка. Перед Ленинградкой внешняя сторона стоит. И между Новой Ригой и Волоколамкой тоже пробка. Там ДТП. Это внутренняя сторона. Третье транспортное кольцо. Район Сити. Традиционные затруднения. Еще Беговая улица. Внутренняя сторона стоит. Есть затруднения в районе Кутузовского проспекта. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В России начал действовать новый механизм возврата банками украденных мошенниками денег. Израиль предлагает США создать аналогичный НАТО, новый альянс на Ближнем Востоке. Михаил Мурашко заявил, что россияне чувствуют себя на 10 лет моложе фактического возраста. И житель Балашихи предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство. Он подсыпал яд своей матери и отчиму, потому что хотел завладеть имуществом после их смерти. Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
В России начал действовать новый механизм возврата банками украденных мошенниками денег. По правилам, финансово-кредитные организации должны возмещать ущерб клиентам в течение 30 дней после получения заявления, если выполняются определенные условия. Банки обязаны вернуть деньги, если перевод был сделан на счет, занесенный в базу ЦБ о мошеннических операциях. Также деньги подлежат возврату, если клиент не был уведомлен о переводе или его карта была использована без согласия. Для трансграничных переводов предусмотрен срок в 60 дней. Об этом пишет, сообщает РБК. Кроме того, банки должны блокировать подозрительные операции на 2 дня и проверять их подлинность, учитывая информацию от сотовых операторов и частоту СМС-подтверждений. С этого дня действует приказ ЦБ, который увеличивает в 2 раза число признаков мошеннических операций. Раньше их было 3, сейчас 6. Вячеслав Путиловский с нами, он младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но вот новая схема введена, но в целом, насколько банки охотно вообще компенсируют украденные средства?
Ну, банки заточены на зарабатывание прибыли для своих акционеров, а любой возврат денежных средств украденных является убытком. Соответственно, банки по понятным причинам не горят желанием возвращать денежные средства по каким-либо основаниям.
Но когда центральный банк, значит, создает базу о мошеннических операциях, создает, соответственно, говорит, что если без согласия была использована карта, то тогда банк должен вернуть эти деньги. То есть я правильно понимаю, что у ЦБ нашлись механизмы влияния на банки или нет?
Ну, безусловно, ЦБ ввел дополнительные критерии, согласно которым банки должны будут возвращать денежные средства, но при наступлении любой подобной ситуации, скажем так, все возможности банка и его сотрудников будут направлены на то, чтобы обосновать невозможность подобной выплаты даже в тех правилах, которые есть. Просто потому, что банк не планирует терять денежные средства. Разумеется, если ситуация подходит полностью под критерии, заданные Банком России, банку придется ее выплатить. Но
кто будет доказывать?
У банка обоснование своей позиции всегда.
У банка есть обоснование. А каким образом тогда действовать человеку? Ведь объективно у банка есть механизмы пресекать мошеннические операции, но с учетом того объема, с которым сталкивается наша страна в плане отъема денег мошенническим способом, там, обманом людей по телефону, здесь возникает вопрос, а все ли механизмы банковский сектор задействовал или нет?
Дело в том, что любые фрод-системы, которые банками владеют, они финансируются за счет самих банков, и это опять-таки затраты. И когда у банков нет стимула сокращать количество мошеннических действий, соответственно, на текущий момент этот стимул появился. Вот. Что касается, задействуют они или не задействуют механизмы, да, безусловно, они их задействуют. Но здесь следует понимать, что любое задействование подобных механизмов ведет к ухудшению качества обслуживания, соответственно, огромного объема платежей, которые сейчас банки проводят. Например, никому не понравится, что платеж, который за машину, который, или там за квартиру, который клиент должен внести, например, завтра, в соответствии с договоренностями, пока скидки действуют, будет заблокирован на 2 дня и будет внесен там через 3 дня, соответственно. Вот. Это будет с высокой вероятностью прямые убытки такого клиента. И, соответственно, спасибо он банкам за это не скажет. Вот. С другой стороны, банки таким способом, это позволит им пресечь значительный объем мошенничества, которое основано на социальной инженерии сейчас. Вот. Соответственно, здесь необходим некий баланс.
А кто его будет настраивать, этот баланс? И когда вы говорите, что банки не стремятся, потому что, ну, понятно, это деньги, то возникает вопрос, а репутационные риски при этом? Банк оценивает?
Ну, репутационный риск в данном случае, он меньше, чем в других случаях, потому что в первую очередь в этом виноваты а. мошенники, б. доверчивые клиенты. Вот в данном случае банк всегда найдет способ обосновать свою позицию, что клиент был недостаточно осторожен, не соблюдал финансовую гигиену, не соблюдал какие-то правила банка, которые, в общем-то, никто особенно не читает, как правило.
Но банк – это последнее звено.
Потому что это
банк
некий же объемный документ мелким шрифтом, который никому особенно не интересен.
Но банк же – это последнее звено в этой цепочке, и получается, насколько выстроены правильно алгоритмы принятия решений по переводу денежных средств. Вот, наверное, о чем еще идет речь.
Ну, здесь в первую очередь банк считает свои деньги, которые он потеряет на возможных возвратах со стороны мошеннических действий, с другой стороны, затраты на, соответственно, репутационную составляющую и на затраты на фрод, борьбу с фродоперациями, фродсистему, так называемую.
Просто
вот, соответственно, все будет лежать где-то посредине, потому что, повторюсь, массовые блокировки и повышенная подозрительность банков при проведении платежей тоже очень сильно не понравится клиентам.
Но понятно, но здесь просто возникает другой момент. Если банки, центральный банк найдет механизмы по отношению к банковскому сектору, чтобы те активнее смотрели за операциями, возмещали эти деньги, которые у человека увели обманным путем, то, соответственно, банки будут сами тогда заинтересованы в том, чтобы выстраивать вот эту линию защиты, потому что сейчас получается очень удобно. Виноват доверчивый клиент и мошенники. До мошенников не добраться, а люди без денег остались, а у них там на счете лежали последние, там, не знаю, 5 миллионов рублей.
Ну, в данном случае банк действует в первую очередь в рамках своих правил по проведению платежей и по обеспечению безопасности. Если клиент выполнил все эти правила и, соответственно, у него деньги украли, тогда виноват здесь банк. А если клиент, скажем так, был излишне доверчив, чем воспользовались мошенники, это, собственно, не вина банка как такового. То есть банк не обязан платить за доверчивость, иногда патологическую доверчивость отдельных клиентов.
Понятно. Спасибо большое, Вячеслав. Я вас благодарю. Вячеслав Путиловский был с нами, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Новый критерий, кстати, Центрального банка по поводу критерий для предотвращения вот этих сомнительных мошеннических переводов. Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 как раз июля. то есть сегодня. Что здесь интересного? Значит, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, то есть банки сами вводят эти антифрод-системы. Даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу ЦБ, а остались только в собственной базе кредитной организации. Это к вопросу ответственности банковского сектора. Еще один новый критерий – это информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке Финцерт Банка России. Если клиент, например, или другое заинтересованное лицо предоставит подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела, в таком случае банк приостановит зачисление средств на счет. Банки будут обязаны еще учитывать данные, поступившие от сторонних организаций, и если эти данные свидетельствуют о мошеннической операции. Например, информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерные для клиента телефонная активность или рост числа входящих смс-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Но это история, вы понимаете, что мошенники человека держат на линии, не дают положить трубку, и таким образом очень часто доводит человека до банкомата дистанционно, где, соответственно, если стоит сотрудник банка, и ему кажется самому эта операция подозрительной, то сотрудник банка там человеку помогает прервать этот разговор. Но теперь, видите, операторы связи должны будут предоставлять какие-то данные. То есть вопрос, конечно, возникает, насколько оперативно и системно будет работать вот эта схема по предотвращению перевода мошеннических средств. Так, Сэш говорит, все будет нормально, пусть проверят транзакции. Значит, таких ДКП квартир или авто ставить просто больше дней на оплату, вот и все, все адаптируются. Но любопытная схема. Неоднократно заявлялось, что у банков есть довольно серьезные механизмы, по которым можно внедрить, чтобы вот этот заслон поставить и предотвращать снятие денег или перевод денег на сомнительные какие-то счета. То есть понятно, что в этой схеме всегда есть стремление банков оградиться от этого, мол, люди сами виноваты, но при этом у самих банков выстроена жесткая, четкая система, и государство банк обязало, по тому, какую ответственность банк сам несет перед людьми там, за сохранность, например, средств. Это все равно выстроено все. И кажется, что если сейчас банковский сектор от Центрального банка получит определенного рода директивы по тому, чтобы предотвращать вот эти мошеннические схемы, подозрительные схемы, приостанавливать их до разбирательства какого-то, то кажется, что банк, прежде всего, сам будет в этом заинтересован. Ну, потому что проще всего, конечно, сказать, что это клиент финансово безграмотный, он слишком доверчивый, подвержен, там, не знаю, убеждениям, гипнозу, шантажу, манипуляциям, ну и сами мошенники. А мошенники сидят где-то в колл-центре в Днепропетровске или даже где-то под Варшавой, и до них не добраться никак. А в итоге деньги уводятся, и самое главное, это бьет по репутации самих банков, потому что те клиенты, которые с ними находятся годами, они, естественно, говорят, а почему вы ничего не сделали? Посмотрим, как эта схема будет работать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Израиль предлагает США создать аналогичный НАТО, новый альянс на Ближнем Востоке. Он будет направлен против иранской угрозы. Это заявление Нетаньяху. На этот счет уже отреагировали, кстати, даже в Соединенных Штатах Америки. Там, соответственно, Нэнси Пелоси, в частности, раскритиковала Нетаньяху. Говорит, что выступление его было крайне плохим перед Конгрессом. И она сказала, что Нетаньяху нужно прежде всего сосредоточиться на том, что в Газе происходит, а не заниматься какими-то политическими инсинуациями, предлагать создавать какие-то структуры подобного рода. Елена Супонина с нами, политолог-международник. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы думаете, Нетаньяху проговаривает это как просьбу, или он проговаривает то, что уже внутри структуры НАТО отрабатывается?
Что касается сотрудничества между НАТО и Ближним Востоком, то на самом деле это сотрудничество существует и развивается уже давно. Есть несколько направлений, по которым оно идет. Вот сейчас на саммите НАТО в Вашингтоне отмечали 30 лет создания так называемого Средиземноморского диалога НАТО. Мало об этом кто знает, но в рамках этого диалога уже давно сотрудничают некоторые арабские страны вместе с Израилем. И все это под эгидой партнерства НАТО. Сейчас на днях был открыт офис НАТО в Иордании. Это тоже беспрецедентный момент, то есть партнерство партнерством, диалог диалогом, а вот чтобы офис открывать в арабской стране, это произошло буквально сейчас. То есть есть основа, на которую можно опереться в случае создания такого ближневосточного аналога НАТО. Но другое дело, что о таких более серьезных планах говорят уже на протяжении последних 10 лет, но никак не получается. Слишком уж велики разногласия между арабскими государствами и Израилем, слишком это напрягает других соседей. Поэтому просьба Нетаньяху, она выдает немножко желаемое за действительное, хотя кое-какие структуры уже имеются.
Я правильно понимаю, идея Нетаньяху заключается в том, чтобы как-то сподвигнуть Соединенные Штаты Америки через создание вот этой структуры, задействовать статью НАТО о защите своих союзников? То есть чтобы НАТО уже разбиралось коллективно с Ираном, с Палестиной?
Нет. Это просто одна из идей. Нетаньяху часто обвиняется в том, что он все разворошил на Ближнем Востоке, и в его интересах эскалация в регионе. Вот он сейчас хочет показать, что помимо эскалации он намерен и выстроить новые альянсы. Это продолжение того самого... тех самых Авраамовых соглашений, которые еще при Трампе были заключены между Израилем и несколькими арабскими государствами, такими как Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Кстати, во время выступления в Конгрессе Нетаньяху очень жарко благодарил Трампа за то, что эти соглашения были подписаны, как и поблагодарил Трампа за несколько других еще достижений для Израиля в области ближневосточных конфликтов, например, за признание Америкой Иерусалима как столицы еврейского государства Израиля и так далее. Нетаньяху хитро попытался поблагодарить одновременно и Байдена, и Трампа, но по моим впечатлениям Трампа он благодарил за все это гораздо искреннее. И
потому что понимает, наверное, с кем работать придется в ближайшее время.
Если вот реально смотреть на вещи, то при Трампе Израиль получил гораздо больше, чем он получил при Байдене, хотя степень поддержки демократами Израиля велика. Но при Трампе было много таких шагов, которые взбудоражили международное сообщество, напрягли арабов, но очень понравились Израилю. Я уже упоминала об Иерусалиме. Что Нетаньяху нужно? Нетаньяху нужно, чтобы в случае большой войны Америка поддержала Израиль как политически, так и военным способом. Большая война, я имею в виду не то, что происходит в секторе Газа, и даже не то, что может произойти снова на границе с Ливаном, я имею в виду войну с Ираном. И вот здесь, опять-таки, у Нетаньяху вся надежда на победу Трампа. Нетаньяху давно носит с этой идеей, но для этого, собственно, ему не нужен аналог ближневосточного, такой ближневосточный аналог НАТО. Это ему не нужно, ему нужно договориться с Трампом, ну и все. А вот такая региональная организация, ему нужна, опять-таки, чтобы продемонстрировать, что разрушая, он, мол, может что-то выстроить. Ну, пока это планы, хотя отнестись к ним надо очень внимательно. Правильно сегодня сказал представитель Кремля Песков, что
детали
это означает новое разделение разделительные линии в регионе Ближнего Востока, и это очень и очень опасно. То есть это в любом случае пахнет большой войной.
А как вы думаете, как и другие страны региона, у которых традиционно нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, могут воспринять вот эту идею? Потому что Нетаньяху благодарил, да, Трампа. Трамп приложил большие усилия. Страны региона в целом практически замирились с Израилем. И тут Израиль все равно продолжает в свою игру, отказываясь, по сути, от тех достижений дипломатических, которые уже были зафиксированы в последние годы, и говорит, а мы все равно вот хотим еще дальше продавливать.
Да, на Ближнем Востоке же много различных арабских стран, у всех свои подходы, но вот сейчас позиция Турции, которая не арабская страна, но претендует на лидерство в регионе как лидер мусульманского мира и как государство, которое твердо стоит на стороне палестинцев в израильско-палестинском конфликте. Вот Турция сейчас занимает, наверное, более значительно антиизраильскую позицию, чем некоторые арабские государства, такие как Эмираты и Бахрейн. Там общественное мнение бурлит, палестинцы им симпатичны, но на уровне правительства там все-таки такая более осторожная позиция. А Турция даже прервала свои торговые отношения с еврейским государством Израиля. Но то, что Нетаньяху предлагает, это все равно альянс кого-то против кого-то.
Конечно,
это все равно альянс кого-то ради того, чтобы, если не воевать с кем-то, то додавить политически, экономически, санкционно. Поэтому вот сегодня у нас Путин предупредил своего гостя, президента Сирии Башара Асада, о том, что в регионе будет неспокойно, и я полагаю, за кулисами было четко проговорено, где будет неспокойно и как. То есть Асад получил подробную информацию на этот счет. Но речь Нетаньяху и его предложения, они как раз и носили такой очень воинственный характер. Кто-то почему-то из числа демократов ожидал, что он будет мирный и пушистый, что он скажет, что принимает американский план на урегулирование и так далее. Но нет, произошло вообще ровно обратное. Собственно, о чем мы предупреждали, чего мы ожидали, что будет воинственная речь, какой она и получилась.
Елена Владимировна, прям последнее уточнение. Скажите, пожалуйста, а за счет чего Нетаньяху удается, несмотря на очевидные провалы в Газе, а при этом его попытки еще экстраполировать боевые действия на Ливан, значит, борьба с Ираном, которая продолжается долгое время, но при этом он умудряется оставаться при власти, хотя по факту довольно серьезные провалы есть.
Огромный политический опыт. Даже то, как он выступал сейчас, показывает, как хорошо он знает психологию тех же американцев. Хороший английский язык, прекрасные контакты в Вашингтоне, поддержка со стороны двух партий, демократической и республиканской. Да, на всякий случай демократы, та же Нэнси Пелоси или Камала Харрис, критикуют сейчас Нетаньяху, но вообще-то поддержка американцев очень большая. За время своего своей политической активности и нахождения на посту премьер-министра Нетаньяху завел отличные широкие контакты, и в том числе в Вашингтоне. Но популярность его все-таки снижается, и то, что он не добился своих целей в секторе Газа, это тоже работает на снижение его популярности. Коалиция едва держится, из нее уже вышли очень значительные фигуры. Да, держится ли эта коалиция до конца, у меня большие сомнения. В начале декабря против Нетаньяху еще возобновляется судебный процесс, поэтому то, что он до сих пор удержался, это вообще чудеса, и значительную роль в этом сыграло его политическое мастерство, надо признать.
Спасибо большое, Елена Владимировна. Вас благодарю. Елена Супонина была с нами, политолог-международник. По поводу заявлений, которые были сделаны, Песков призвал дождаться деталей, по идее, Нетаньяху создать аналог НАТО на Ближнем Востоке. И надо понимать детали такой инициативы. При этом он обратил внимание на то, что НАТО имеет ярко выраженную системную конфронтационную направленность, чего не стоит забывать. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Теперь давайте про самоощущение и про возраст говорить, потому что в паспорте одно, а ощущается по-другому. Россияне чувствуют себя, оказывается, на 10 лет моложе фактического возраста. Заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он говорит, что ситуация показывает нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью. Сейчас возраст сместился. Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами. Их сравнивают с 30-летними. Те, кто достиг возраста 50 лет, чувствуют себя как 40-летние, сказал Мурашко на форуме «Здоровое общество». Согласно исследованию ВЦИОМа за 22 год, большинство опрошенных россиян ощущают себя младше фактического возраста. Среди людей в возрасте старше 60 представителями старшего поколения себя считают треть россиян, к пожилым себя относят вдвое меньше – 18%. Каждый второй россиянин в возрасте от 35 до 44 лет относит себя к молодежи – 51%. Ольга Ткачева с нами, главный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как это ощущается действительно в реальности? С чем это все-таки связано, что люди, ну, видимо, статистика какая-то накоплена, люди стали себя ощущать, видимо, физически или психологически младше своего возраста?
Действительно, это так. В течение последних десятков лет старение замедлилось, и мы видим даже вот по фильмам, которые сняты были в середине 20 века, что, например, 40-летние люди там выглядят даже внешне намного старше, чем 40-летние сегодня. Действительно, мы наблюдаем более медленное функциональное, физическое, когнитивное снижение. Люди все дольше остаются активными в трудовом смысле, в социальном смысле и даже в физиологическом. Этот феномен, по-видимому, связан с развитием технологий, с развитием, ну, вообще с сервисами, с комфортной жизнью, с развитием IT-технологий и с развитием, конечно же, медицины, и именно профилактической медицины. Потому mm-hmm. что сегодня наша медицина – это медицина профилактическая, то есть мы идентифицируем факторы риска и пытаемся предотвратить болезнь. Вот, видимо, с этим связано сейчас то, что мы наблюдаем, а именно замедление процессов старения.
Ну, интересно, что берется за эталон, чтобы вот понять, что такое 50-летний, например, полвека назад, и 50-летний сейчас. Что берется за эталон? Физическое состояние, не знаю, психологическое состояние?
Всегда за эталон берется комплекс. Потому что старение – это снижение функций, угу. как физических, так и когнитивных, так и психоэмоциональной сферы, так и социальной активности. Поэтому это целый комплекс взаимосвязанных признаков. И сегодня мы видим, что люди, например, в возрасте 60 лет, они не просто не хотят уходить на пенсию, ну, по крайней мере, есть таких людей достаточно уже много, да, а они продолжают делать карьеру. Они продолжают развиваться, они даже начинают постигать новые профессии. Появились даже образовательные программы специальные, которые позволяют вот, изменить, например, сферу деятельности именно пожилому человеку. Поэтому mm-hmm. это, конечно, всегда комплекс.
Каким образом, есть ли какая-то дифференциация по поводу того, кто себя на какой возраст чувствует между мужчинами и женщинами? Знаете, есть очень популярные сейчас такие видеоролики в интернете, когда говорят про женщин там, 40 лет, которые собираются рожать, соответственно, uh-huh. и сравнивают с женщинами 100-летней давности, как они выглядели в 30.
Да. Да, ну вообще действительно есть так называемые гендерные различия в процессах старения. Женщины, это во всем мире, вот статистика такова, что женщины живут дольше. И это связано с многими причинами. А вот скорость старения, она может быть и не отличается у мужчин и у женщин. Поэтому здесь вот так, и это еще зависит от сферы деятельности, от настроя и так далее, и так далее. То есть здесь однозначно вот о скорости старения нельзя сказать, что женщины стареют быстрее или мужчины стареют быстрее. Угу. Это зависит от ситуации.
А слушатель говорит, подождите, но если все молодеют, почему растет смертность?
Ну, во-первых, смертность не растет, а смертность снижается, это первое, и прежде всего сердечно-сосудистая смертность, и растет ожидаемая продолжительность жизни, причем растет ожидаемая продолжительность жизни и в пожилом возрасте. Поэтому здесь ответ однозначный. А за счет чего же тогда замедляется процесс старения? Конечно, это увеличение продолжительности жизни и именно продолжительности активной жизни.
Продолжительность активной жизни. Это связано еще с какими-то эволюционными процессами, что когнитивные способности у человека как бы пролонгируются, или же это про что-то иное?
Вы знаете, здесь мы говорим и о когнитивных способностях, которые пролонгируются, но и о физических способностях. То есть мы оцениваем, вот вы уже спрашивали о том, а как мы оцениваем возраст, да? Мы, например, смотрим скорость ходьбы, есть целый ряд тестов на физическую силу, есть целый ряд тестов, которые определяют массу мышц, силу мышц, и есть целый ряд тестов, которые определяют когнитивную функцию. И вот, знаете, есть такое традиционное, ну, не традиционное, но есть заблуждение, да, о том, что пожилые люди, они не склонны воспринимать новую информацию.
Да,
что
нейропластичность
больше
снижается у них.
Да, да, что они больше думают о прошлом, чем о будущем. И вот сейчас появился очень интересный термин. Раньше, если вы помните, мы говорили «здоровое старение», а сейчас появился другой термин, он называется «успешное старение». Вот в термин «успешное старение» как раз вкладывается то, что человек думает о перспективе, то, что он продолжает развиваться, в том числе и когнитивно.
Угу.
Да.
Здесь слушатели, правда, говорят, как понять, когда ощущаю физически себя чувствую на 25, а психологически на 50?
Ну, вы знаете, это, наверное, очень-очень такой субъективный аспект, когда сам человек говорит о том, как он себя чувствует, но действительно есть инструменты специальные, которые позволяют оценить скорость изменения различных функций. Это различные анкеты, это опросники, это различные биомаркеры, который мы можем определять, например, в периферической крови. То есть это целый довольно сложный комплекс исследований, который позволяет нам оценить. И действительно, абсолютно правильный, кстати, вопрос слушателя, потому что действительно разные органы и системы стареют с разной скоростью. То есть физическое старение может идти с одной скоростью, а, например, когнитивное и психоэмоциональное старение будет идти с другой скоростью. Поэтому, да, мы, к сожалению, вот такой диссонанс, он может быть.
Обращаю еще внимание, Ольга Николаевна, что если раньше было принято, со времен древних уже, что очень часто мужчины себе для последующих браков выбирали женщин помоложе, то сейчас как будто бы тренд меняется, и женщины уже стараются выбрать себе мужа помоложе. С чем это связано, и насколько эта тенденция можно биологически объяснить и охарактеризовать?
Вы знаете, но есть такое мнение, что если или женщина, или мужчина выбирает себе партнера моложе, то они сами становятся моложе. Но на самом деле вот есть такие исследования, которые показывают, что все-таки самые успешные браки и те, которые влияют лучше именно на здоровье, это браки, по крайней мере, не ровесников, но близких по возрасту людей. Потому что тоже возникает некий диссонанс, хотя тоже это все очень индивидуально. Но то, что вы говорите, что тенденция, что женщины стали выбирать себе более молодых мужей, наверное, возможно, это так. Я, к сожалению, статистику не знаю, но, на мой взгляд, все-таки, когда очень большая разница, даже, вернее, это не на мой взгляд, а это результаты таких социологических исследований и клинических исследований, что все-таки, во-первых, брак очень серьезно влияет на здоровье и на процесс старения, и стареют медленнее те, кто успешны в семейной жизни, у кого благополучная семья, семья имеет огромное значение, вот, и все-таки это должно быть небольшое различие в возрасте, но я бы не хотела здесь вот прямо давать советы, потому что, знаете, любовь
нет,
такое дело...
Нет, ни в коем
дело,
случае, нет, не что... про советы, я скорее говорю про с научной точки зрения, это интересно, потому что возраст, когда женщина решает рожать ребенка, даже вот первого или последующего, он же тоже сдвинулся. Совершенно и это же верно, тоже завязано каким-то образом, когда женщина, там, не знаю, в 42 решает, и, соответственно, а там какие-то еще факторы жизненные возникают, и, возможно, это тоже каким-то образом эволюционно влияет.
Да. Да, вы знаете, это действительно так, вот возраст первых родов и последующих родов, он растет, и с одной стороны меняется социальное положение женщины, с другой стороны действительно меняются возможности медицины, потому что медицина действительно позволяет родить ребенка уже в более позднем возрасте, однако все равно есть некие физиологические такие моменты, все-таки с меньшими рисками осложнений как для ребенка, так и для мамы, все-таки рождение в более молодом возрасте, да, но опять же все зависит от ситуации. И то, что сейчас возраст сдвигается, вообще он, конечно, сдвигается во всех возрастных группах. Потому что вот сейчас, вот на мой взгляд, назвать человека в возрасте 60 лет пожилым, это даже несколько обидно. Потому что человек в 60 лет сейчас, ну, это вообще, я бы даже назвала это человек средних лет. И сдвигается все фактически. Поэтому жизнь социальная и семейная, она меняется, и это нельзя не заметить.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Вас благодарю. Ольга Ткачева была с нами, главный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра. Видите, несколько аспектов. Во-первых, многие услышали это к вопросу о скрепах и о духовно-нравственных ценностях. Семья, союз, брак очень сильно влияют на процессы старения. Брак, семья, удачные пролонгируют жизнь. Соответственно, если в браке люди несчастные, в семье постоянные проблемы, это может сказываться на том, что люди там преждевременно стареют, например. А как же тебе уже 18, а мне всего 35? Нет, ну никто не отменяет этого. Вспомните, у Федора Михайловича Достоевского в «Преступлении и наказании» была такая фраза, и шла Дуняша со своей старушкой матерью 42 лет. Вот, но мы же с вами и говорим, что в текущий момент времени люди омолаживаются, по крайней мере, по ощущениям своим. И правда, сравнить женщину 35 лет, например, там, не знаю, начало 20 века, и женщину, там, крестьянку, и женщину 35 лет сейчас, это совершенно разные, разные люди. С некоторыми мужчинами разговариваю, они рассуждают как старшеклассники, говорит Джекпот, это про другое. Люди не доживают до пенсии, люди стали ощущать себя моложе, чистое вранье, говорит Сергей. Сергей, послушайте, жизнь, она намного шире, чем, например, там, не знаю, ваш взгляд на нее. Есть статистика определенная. И это не выдумал Мурашко лично. Это исследование, которое в том числе и в других научных институтах проводится, если вы не доверяете российскому Минздраву. Это объективно так. Многие люди себя ощущают сейчас моложе, чем есть на самом деле. Потому что по паспорту 45, а по факту 30. Ну, вот там. Возможности заботиться о своем здоровье, о своем теле, в конце концов. Более легкий режим работы и так далее. Но есть люди, конечно, которые в 30 полные старики, потому что, я не знаю, там цирроз печени от алкоголизма, курит как паровоз, ведет беспорядочную половую жизнь, работает непонятно где. И это тоже сказывается на человеке. Взрослению способствует ответственность прежде всего и наличие мозгов. Если нет ни того, ни другого, то можно и в 70 остаться подростком. Безусловно, Славер, безусловно. Но мы говорим еще о биологических аспектах, что люди стали ощущать себя помоложе, просто силы сохраняются, не теряются с возрастом эти силы. Более того, самое, конечно, прекрасное, что может быть, это когда человеку, значит, человек в здоровом теле, но при этом у него богатый жизненный опыт, и он себя в 45 с прекрасным телом чувствуют ментально гораздо лучше, чем в 20, когда происходили, когда и тело прекрасное, но постоянно душевные и умственные метания у человека. Давайте к следующей теме перейдем.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь с вот этой абсолютно патологической ситуацией будем разбираться. Житель Балашихи предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство. Молодой человек полгода подсыпал химикаты в еду и напитки матери и отчиму. Он дал признательные показания. Оказалось, что 25-летний местный житель сознался в убийстве друга, которого угостил морсом с ядом. Мужчину проверяют на причастность к отравлению еще 5 знакомых, 4 из которых выжили, сообщили в СКР по Московской области. Отмечается, что раскрыть преступление удалось благодаря установленной в квартире его родных камере видеонаблюдения. По предварительным данным, он пошел на это ради жилплощади. То есть люди стали постоянно чувствовать себя все хуже, хуже, хуже. Установили камеру в доме, непонятно, сами или кто-то подсказал, и увидели, как он подсыпает яд, потому что ему хотелось наследовать быстрее жилплощадь. Александр Федорович с нами, врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей категории. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, день. Это болезнь какая-то или это жесткие циничные расчеты и криминальное сознание?
Ну, я думаю, что главным человеком, вернее, главной командой, которая сможет ответить на этот вопрос, это будет психолого-психиатрическая экспертиза. Вот, потому что за таким простым посылом, что это из-за квартиры, наверное, может скрываться что-то большее. Вот. А по факту получается, что ничто не ново под луной, как писал гениальный Булгаков, москвичи хорошие ребята, только вот квартирный вопрос их немножко.
В данном случае в Балашихе уже. Не москвичи, а Балашихинская, да.
Да, да, это не сильно далеко. Я думаю, что сам по себе посыл, это же метафора, в рамках которой так или иначе квартирный вопрос на сегодняшний день остается ключевым, и недвижимость по-прежнему актуальна и привлекательны для самого разного рода личностей. Mm-hmm. Поэтому что двигало этим конкретным человеком, и какие были у него идеи, осознавал ли он результат своих деяний, мог ли он прогнозировать и размышлять об этом и так далее, я думаю, mm-hmm. что это вопрос следственных мероприятий и заключения психолого-психиатрической экспертизы.
Слушатели наши спрашивают, так, сейчас улетело у меня это сообщение куда-то, по поводу этого человека, связано ли это с тем, что люди просто ментально в какой-то момент, их сознание под влиянием чего-то криминализируется, и вместо того, чтобы идти по обычной стезе, там, я не знаю, заработать, там, дождаться чего бы то ни было, но они идут на вот такой криминал?
Я думаю, что если немножечко этот вопрос переформулировать,
да,
то, отвечая на него, я бы сказал, что особое значение в рамках исследования этого случая будет иметь значение, употреблял ли этот конкретный юноша наркотики, потому что в рамках наркотического опьянения очень многие вопросы становятся легко достижимыми, в кавычках, конечно. Угу. Вот, я думаю, что оттолкнуться можно будет от этого. Ну, а что касается прочего, то здесь вопрос об особенностях воспитания, об особенностях формирования личности и так далее, и так далее. Я знаю, есть статьи, например, в американских изданиях, научных изданиях, где совершенно четко, например, говорится о том, что на криминал очень часто идут люди, которые употребляют не очень качественную пищу, вот, люмпины определенного рода, маргиналы и так далее, и так далее. Поэтому вопросов здесь очень много, но я надеюсь, что мы получим на них ответы очень скоро.
Понятно. То есть главным образом нужно дождаться психолого-психиатрической экспертизы, когда там истинные мотивы и причины таких поступков как раз определят.
Скорее всего, я думаю, именно так, потому что то, что человек говорит в рамках взаимодействия с дознавателями, следователями, адвокатами и так далее, это может быть очень четкой игрой, а вот обмануть психиатров и психологов, конечно, можно,
но сложно.
Но для этого нужно, для этого нужно обладать соответствующими способностями, навыками и так далее. Я думаю, что здесь все будет несколько.
Вариант одержимости, потому что, оказывается, уже отравил насмерть своего какого-то друга, которому яд в морс подсыпал.
Ну, вы знаете, одержимость – это уже больше в сторону эзотерики. Я здесь выступаю все-таки как специалист.
Хорошо.
Вот немножко такого материального склада и немножко ортодоксального. Поэтому я думаю, что слова и термины, которые можем использовать в том или ином, в той или иной парадигме того или иного здания, они не особо отличаются друг от друга, особенно если мы разными словами называем одно и то же явление.
Спасибо большое, Александр Михайлович. Вас благодарю. Спасибо. Александр Федорович был с нами, врач-психиатр, 7373-948, телефон прямого эфира. Но жилплощадь-то он таки получил. Жесткий сарказм, но да. Нет, жесткий сарказм, это плеоназм. Саркастичное замечание, и вы правы, да. Но сейчас еще будут, понимаете, смотрите, он ментально адекватен, или ментально здоров, или нездоров. То есть здесь может быть и принудительное лечение. Понимаете, 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Человек пытался отравить собственную мать, отчима, чтобы завладеть жилплощадью. Как распознать таких личностей? Вот в чем дело. Как распознать? Потому что, ну, объективно становится страшно. Там, конечно, вопросы внутренних взаимоотношений в семье. Любили, не любили, ненавидели, принимали. А что там еще? Может быть, будут, конечно, копаться, что там кто-то кого-то над кем-то когда-то, там, не знаю, травму нанес или еще что-то. Но это вряд ли, конечно. То есть я не знаю, какие могут быть там психологические травмы, нанесенные в школе, или просто даже разборки в семье, которые могут побудить человека таким образом поступать. Ну, либо сериалов каких-то насмотрелся. «Чисто английское убийство», говорит Роман Иванович. Ну, книжку прочитал и решил таким образом сделать. Не согласна. 7373-948, это телефон прямого эфира. Ваши соображения на этот счет. Ваши соображения на этот счет. И лишний, конечно, не будет лишним сказать, что с незнакомцами тоже, да и со знакомцами, видимо, оказывается, иногда не чувствуешь себя в безопасности, потому что непонятно, что в этом морсе, которым он кого-то угощает. Иногда кажутся, в общем, вполне понятными люди, которые ходят со своим, со своей фляжечкой, со своей кружечкой. Вот, лишний раз ничего у чужих не пьют. А еще 7373-948, это телефон прямого эфира. Этого человека, кого он еще отравил, спрашивает слушатель. Я вам сейчас скажу, кого он отравил. Он отравил своего знакомого. Он в этом признался. Еще его проверяют на причастность к отравлению 5 знакомых, четверо из которых выжили. То есть, возможно, это какой-то маньяк просто, серийный убийца, который ядом травил своих знакомых. Здесь, естественно, внимание цепляется за мотив. Это желание завладеть жилплощадью, то есть обставить так, все, внезапно умерли, и все, и теперь право наследования к нему переходит. Вот. Но, возможно, окажется, что это просто предлог, а по факту человек просто подался в то, чтобы травить первых встречных, своих знакомых, родственников. Самому себе надо еду готовить, вывод на все времена, говорит Руслан Николаевич. Но послушайте, а в рамках семьи как вы это будете делать? Ну, то есть, как это нас возвращает к теме, как распознать патологию внутри. Как распознать? Это то же самое, когда мы с вами обсуждали этих людей, которые ходили и устраивали шутинг в школах. Потому что, ну, он был тихим, играл в компьютерные игры, никого никогда не обижал, был замкнутым. Правда? Это же стандартный портрет про этих людей. А как распознать патологию? Как начать? Здесь-то хотя бы люди поняли, что что-то с ними не то происходит, и им посоветовали или сами догадались камеру поставить. И увидели самое ужасное, что мать увидела, как ее собственный сын ее травит. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Евгения, добрый день.
Здрасте.
Ну, напрашивается основной вывод, что когда мальчику 18 или 16 лет, надо его пыром по копчику гнать из квартиры, и пусть сам себе на хлеб, на все добывает.
Сам зарабатывает.
И так, да, зарабатывает. Потому что вот от этого безделья, лени и всего остального мозг думает, как все сделать так, что, как заработать без какого-либо физического
от
труда.
От безделья. Ну, может быть, и социальный, такого рода социальный аспект тоже здесь работает. То есть не хотелось ничего делать, не хотелось прилагать никаких усилий, а тут еще криминальное сознание, а тут еще какие-то варианты, а вдруг никто не найдет. Это же еще будоражит таких людей, что они совершили, а их не нашли. Это же их еще подзадоривает в какой-то степени. Лет 5 назад ходил человек по Москве, травил алкашей из своих бутылочек. Я что-то не помню такого. При СССР была повариха, талием травил 21 эпизод. Это маньяки самые настоящие. Работаю в личке поваром более 10 лет, шеф-комендор. Некоторые люди с осторожностью дегустируют блюда на первых тестированиях. Понять не могу, высокого ранга персона бывает, но бывают и больные психически, как в этой новости, говорит шеф-комендор. Разное бывает, надо быть просто внимательными. Новости, и мы продолжим.